Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абрабанель. В этом выпуске. Сколько должен получать рабочий Ульяновского завода, чтобы «Патриот» мог конкурировать с «Лендровером»? Таганрог. Проведи митинг в поддержку правительства и получишь деньги. Псков. Несладкая жизнь на фоне кризиса. Челябинск. Что делать с разваливающимися домами? Это в первой части программы. Во второй. Саранск. Места захоронений расстрелянных крестьян до сих пор не рассекречены. Подмосковье. Почему журналист, лежащий в реанимации, находится под подпиской о невыезде? Ижевск. На что тратится квартплата? Астрахань. Сколько сил и нервов надо потратить, чтобы получить необходимые лекарства? Казань. Правозащитный центр занялся делами врачей. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ульяновск, Сергей Гогин. На Ульяновском автомобильном заводе работает около 15 тысяч человек. Еще столько же на смежных с ним предприятиях региона. 28 января в Ульяновске состоялся митинг в поддержку отечественного автопрома. Такие акции партия «Единая Россия» провела и в других центрах российского автомобилестроения. В резолюции митинга решение правительства о повышении таможенных пошлин на подержанные иномарки было названо оправданным и своевременным. Акция собрала около 1000 участников. При всех изъянах российского автопрома он дает работу и зарплату для сотен тысяч человек. Хотя бы поэтому его стоит поддерживать, говорили работники УАЗа.
Надо поддержать наше предприятие, потому что людей много работает на нем. У них есть семьи, дети. Поэтому государство должно какие-то меры принимать, чтобы мы остались все-таки на плаву.
Секретарь политсовета региональной организации «Единой России» Игорь Тихонов говорит, что на митинг пригласили не только сторонников и членов «Единой России», но и всех, кому не безразлично будущее автопрома.
Это защита не только интересов исконно российских или советских марок автомобилей. Любой автопром, находящийся сегодня на территории России, требует государственной поддержки. Это и те предприятия иностранных марок, которые локализованы на территории Российской Федерации. Его мы тоже считаем российским автопромом. Мы против поддержки японского автопрома за счет нашего российского потребителя и за счет наших российских предприятий.
Некоторые ораторы прямо противопоставляли интересы российских автомобилестроителей интересам жителей Приморья и Калининградской области, которые до сих пор зарабатывали ввозом и продажей подержанных иномарок, говорит руководитель профсоюзной организации УАЗа Анатолий Чувашлов.
Новые автомобильные пошлины вызвали негативную реакцию у перекупщиков, которые за счет простых спекулятивных операций купи-продай получают свои сверхприбыли. Протестующие же люди на Дальнем Востоке, в Калининградской области, открыто требуют развала отечественного автомобилестроения.
Накануне акции я посетил областное управление ГИБДД, куда люди обращаются для регистрации автомобилей. Мужчина средних лет, хозяин только что купленной «Вольво», выразил свое мнение по поводу акции в поддержку российского автопрома.
Что митинги проводят, замечательно, что проводят. Только помимо митингов еще нужно что? Качество машины, все.
Алексей, водитель с 40-летним стажем, говорит, что российские модели проигрывают иностранным в надежности.
У меня у сына 11 бачков поменял, расширительный, куда охлаждающая жидкость заливается, на 11-й модели. Поставить лопнет. 11 штук. За 3 года я двумя руками за отечественного автомобилестроителя. Только по желаниям. Пусть делают машину как положено. И не пытаются разбогатеть на повышение цен.
Молодой человек, который назвался Самвелом, зарекся покупать машины отечественного производства.
По причине того, что по вине отечественного автопрома в 2005 году я перевернулся на машине, ушел в кювет из-за того, что сломал стойку. Шток был бракованный. Не хочу больше на нем ездить. Я сейчас поддерживаю иностранного производителя, потому что наши машины, они по безопасности вообще никакие тесты не проходят. Я был в Тольятти в воскресенье. 2/3 коммерческих стоял. постоянно забитыми автомобилями. Кому они нужны, не берут.
С конца прошлого года Ульяновский автозавод приостановил конвейер. Персонал в административном отпуске до 9 февраля. Тайм-аут решили использовать для реализации 17 тысяч машин, которые скопились на складе и у дилеров. Говорит министр промышленности Ульяновской области Вильдан Зиннуров.
Плановая отгрузка со склада идет. Есть некое разочарование. Мы планировали продать гораздо больше. Сегодня наблюдаем процентов 80 от желаемого. Но это не катастрофа. Этот январь отличается тем, что две недели мы не работали абсолютно.
После введения заградительных пошлин на подержанные иномарки, эксперты предсказывали рост цен на продукцию российского автопрома. Долго ждать не пришлось. Автозавод в Тольятти объявил о повышении с 26 января цен на автомобили «Лада» в среднем на 2,5%. «Единая Россия» выразила по этому поводу негодование, но всероссийскую акцию отменять не стала. Автолюбители говорят, тот, кто посидел за рулем иномарки, отечественную модель уже не купит. Лидер ульяновских единороссов Игорь Тихонов, организатор митинга в поддержку отечественного автопрома, приобрел для себя не «Ладу» и не «УАЗ Патриот», а иномарку.
У меня машина Hyundai. Ну, во-первых, я купил новую машину в официальном салоне, который заплатил все необходимые налоги. И я считаю даже этим, я как налогоплательщик внес свою лепту в экономику нашего государства. А не купил у перекупщика подержанную машину со свалки и, по большому счету, не чувствую обязанности приобретать автомобили нашей марки. И я считаю, что мы должны создать экономические условия для того, чтобы люди выбрали отечественные марки.
Министр Вильдан Зиннуров тоже проголосовал рублем за импортную модель.
Лично у меня Hyundai, у меня был УАЗ. Большого разочарования у меня нет, но расход бензина и количество ремонта, оно беспокоит и становится довольно накладным.
Работник УАЗа Александр Безруков заступается за продукцию своего завода.
Патриот – плохая машина. Неплохая. Охотник тоже неплохой. Да, есть там мелкие недоделки. Это человеческий фактор. Ну, где-то гайку не так завернет. Конечно, за границей эти мелочи не проходят, а у нас, к сожалению, пока проходят. Ну, знаешь, не доросли мы, наверное, до уровня такого. Даже сравнить эти заработную плату за границей и здесь, то это небо и земля. Поэтому вот так относится халатно. Если человека заинтересовать деньгами, чтобы он держался за это место.
До сих пор отечественные автомобили конкурировали за счет низкой цены. Руководство автозавода признает, если сегодня резко поднять зарплату рабочим, УАЗовские модели станут неконкурентоспособными. Напоследок две цифры. По данным областного управления ГИБДД, из 27 тысяч автомобилей, поставленных на учет в Ульяновской области в прошлом году, 10,5 тысяч иностранного производства. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ростовская область, Григорий Бочкарев.
Ни одну ночь здесь провели, чтобы создать этот уникальный завод. Так что, мы поможем похоронить его возом все того хлама, который привозят из-за рубежа. Превратили Россию в могильник старых автомобилей. Не позволим мы этого.
Вот так, достаточно эмоционально, на Таганрогском автомобильном заводе прошел митинг в защиту российского автопрома. Один из старейших работников предприятия Александр Корешев, словно заклинание раз за разом, выражал свою поддержку действиям высшего руководства страны.
Мы будем создавать лучшую технику, которую будут покупать таганрожцы, ростовчане, вся Россия. И даже корейские порою, хундаевские, не так берут, как машины таганрогской сборки. А это ж ваши золотые руки. Мы умение, знания, мы научили такой персонал. А что это? Утопить у берега не позволим, товарищи. Мы поддерживаем правительство, президента. Вера, надежда и любовь должны нас повести вперед. Вера в завтрашний день. Надежда, что нам город, область, президент и премьер-министр окажут адресную помощь.
По официальным подсчетам, на митинг пришло около 1500 человек. Но визуально количество собравшихся не дотягивало и до 1000. Большинство из них начальство специально для этого отпустило пораньше с работы. При этом было много и пришедших из внезаводской территории. Членов местного отделения партии «Единая Россия», руководителей городской администрации Думы Таганрога, а также членов регионального политсовета «Единой России». Все, кто выступал с речами на митинге, поддержали повышение таможенных пошлин на ввозимые из-за рубежа иномарки, причем как на подержанные, так и на новые, и просили у властей деньги для своего предприятия. Таганрогский автомобильный завод до кризиса производил 10 моделей автомобилей, от легковушек до грузовиков. Около половины всех продаваемых в России Hyundai собираются в Таганроге. Тазики, как их здесь называют, можно часто увидеть и в Ростове, и в других населенных пунктах области. Но далеко не всем водителям они по нраву, и далеко не в каждой донской семье принимается решение в пользу продукции местного автопрома. Как рассказал недавно купивший новый автомобиль ростовчанин Андрей Давыдов,
первое, российскую машину мы покупать сразу не хотели. Значит, был вопрос, подержанную брать иномарку или новую. Ну, на новую, естественно, денег не было. Брать суду в банке посчитали, ну, дорого. В общем, деньги были одним из основных, чтобы было дешево и было как бы... Вроде бы иностранная. Ну, в общем, остановились на том, чтобы взять импортную, ну, собранную или в России, или где-то в странах, так сказать, бывшего СССР, республик. Смотрели многие варианты. Кстати, и Тагаз думали. Почему, не знаю, как-то, хотя видел эти машины, ездят в городе, может быть, какая-то у меня, как чувство, что недоверие, может быть, почему-то. Подумали и как-то от этой мысли отказались. Купили за 200 с лишним, собранное в Узбекистане. Ну, сеть вроде здесь обслуживания есть. Ну, на те цели, на которую мы ее брали, она оправдывает. То есть со временем, может быть, к Тагазу обратимся, но, может быть, и Тагаз будет тогда как бы делать свои машины лучше. Ну, поживем, увидим.
Начальник цехосборки и доводки Тагаза Алексей Расколодько результатами своего труда доволен и надеется, что с помощью правительства его предприятие сможет пережить нынешний экономический кризис.
Мы являемся отечественным производителем автомобилей, выпускаем в России для россиян. Автомобили пользуются большим спросом. И до вот этого экономического кризиса дела шли на заводе очень хорошо. В связи с экономическим кризисом мы на себе это очень остро ощутили. Снизилось производство, вынуждены работать пока в одну смену, но коллектив держится. Люди все как один поддерживают программу правительства на поддержание отечественного автопроизводителя. Поэтому хотелось бы просить правительство России помочь, поддержать.
А у многих потребителей свой взгляд на тазики. Как рассказал житель Ростова-на-Дону Геннадий Панфилов.
У них тут есть в Ростове дилерский центр большой. Туда можно заехать, посмотреть автомобили, даже пройти тест-драйв этот автомобиля, да, поездить там по территории немножко. Причем они так неплохо все организуют. Вот. Ну, я воспользовался этой возможностью. Сначала я загорелся, вот, и поездил. Ну, знаете, после «Жигули» в «шестерке», кажется, значит, любая иномарка – это нечто вроде космического корабля. Вот. Ну, и мне очень понравился, я воодушевился, и цена вроде была неплохая. Обходилось где-то в 370 тысяч рублей перед Новым годом. Это с учетом уже их скидки в 30 тысяч. Ну, я вроде собрался, а потом есть такие мелочи, которые не мелочи. Допустим, вот, когда я смотрел «Акцент», я обратил внимание на то, что там ручки двери выкрашены в другой цвет. То есть, ну, элементарная грунтовка, черная. Выглядит довольно зловеще. Черный цвет, там, сказать, на, скажем, на бежевом. Я спросил, говорю, а можно это все это делать, кстати, исправить? Значит, ответ был такой. Можно, говорит, но это за отдельную плату. Обойдется это где-то 10 с лишним тысяч рублей. Вот чтобы перекрасить вот это все. Ну, как бы вот это запало в душу. Потом, когда я уже посмотрел Kia Spectra, я, так сказать, опасливо посмотрел на ручки. Смотрю, того же цвета. Здорово просто. Вопрос отпал, да? Брать или не брать?
В завершение митинга перед собравшимися выступил депутат регионального парламента Владимир Гребенюк и объявил, что именно в этот день была открыта кредитная линия на поддержку автопрома в Ростовской области в размере 2,3 миллиарда рублей.
Спасибо всем, кто пришел сегодня на митинг. Митинг объявляется закрытым.
Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростовская область.
В эфире Псков, Анна Липина.
Ой, а колбасные продукты я вообще не покупаю. Стараюсь все больше овощи. Ну, сахар сейчас вот, видите как. Бывало, ты хоть чайку попьешь побольше, а теперь 28 рублей стал стоить.
Финансовый кризис и сокращение рабочих мест заставили многих псковичей заметно урезать свои расходы. Многие вынуждены экономить на продуктах.
С работы сократили, но поэтому, конечно, так более-менее стараюсь это, ну, экономить.
Покупатели на продуктовом мини-рынке, где цены чуть-чуть ниже, чем в супермаркетах, ходят вдоль прилавков, внимательно изучая ценники на товарах. Где цена немного ниже, сразу заметно по небольшой очереди.
Самое главное, там кефир, может быть, молоко, хлеб, а такие вот, как колбасы, я уже давно не ела.
Большинство псковичей стараются экономить на продуктах и услугах.
Отказываюсь от чего? Ну, от каких-то сладостей, там, что-то, одежду лишнюю не покупаешь, такое покупаешь, то, что нужно на данный момент.
В разряд деликатесов, как и в годы перестройки, попали мясные продукты и рыба. Меньше стали тратить на одежду, развлечения и транспорт. Между тем, некоторые продукты люди стали покупать впрок. В их число попал и сахар. С начала года его стоимость в Пскове подскочила на треть.
Когда ажиотаж идет, тут уже понятно, это цепная реакция, и уже бесполезно что-либо народу говорить, они ни во что не верят, и все равно стараются, конечно, впрок набрать. Но это наш менталитет, ничего с этим не сделаешь.
Говорит продавец Валентина Авдеева. Спрос на сахар стал заметно выше, и в цене он заметно подорожал. В некоторых магазинах за дешевым сахарным песком начали выстраиваться очереди.
Буквально перед Новым годом килограмм был 21 рубль, а сейчас 28. Без сахара будем жить, наверное, с вареньем. Вот как будем жить.
Любопытно, что в соседних регионах такого ажиотажного спроса на сахар не наблюдается. Нет и дефицита этого продукта. Как полагают специалисты Комитета потребительского рынка и услуг администрации Пскова,
никаких объективных причин для роста цены сахара до 30 рублей в одном отдельно взятом городе Пскове нет.
Между тем, резкое подорожание сахара в Пскове – факт очевидный, говорит домохозяйка Ирина Иванова.
Захожу в магазин, батюшки родные, уже 30 рублей, даже кое-где выше. Но, конечно, ситуация совершенно непонятная, потому что если это причина, вернее, если последствия надвигающегося кризиса, в таком случае должны все цены повышаться. Почему только на сахар? Почему именно так?
Причиной ажиотажного спроса на сахар в Пскове, как считают чиновники городской администрации, стала ничем не обоснованная потребительская паника. А руководитель Комитета потребительского рынка и услуг администрации Пскова Евгений Хохлов и вовсе выдвинул версию о вложении свободных денег в этот продукт. «Кто-то, испугавшись кризиса, начинает скупать доллары, а кто-то сахарный песок», – объяснил чиновник. Тем временем на одной из псковских оптовых баз вместо привычных 5 тонн сахара в день стали отгружать по 30 тонн, а те псковичи, кому дешевого сахара не хватило, стали жаловаться на несладкую жизнь в мэрию и даже в недавно открывшуюся псковскую приемную президента. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. Недалеко от центра Челябинска в жилых домах рушатся потолки, стены и балконы. Этот микрорайон, зовущийся поселком Чегрес, был построен более 70 лет назад, в первой половине 30-х годов прошлого века. Когда-то эти дома с печным отоплением, газовыми баллонами и без ванн сплошь состояли из коммуналок. Потом жильцы стали устанавливать ванны самостоятельно, власти провели центральное отопление, сломав печки. Это было в конце 50-х. С тех пор в доме 21 по улице Российской ничего не переделывали. Недавно там рухнул балкон. К счастью, обошлось без жертв. А вот несколько лет назад в соседнем доме подобное ЧП закончилось гибелью старушки. Она стояла на своем балконе, когда на нее рухнул балкон соседей сверху. Говорит Зоя Камелькова, жительница дома 21 по улице Российской.
Дом у нас старый, перекрытие у нас деревянное. Вот мы стоим с вами выше, да? Дом у нас находится чуть-чуть пониже. У нас даже не было отмостков. Эти отмостки сделал начальник ЖЭКа. Это, ну, примерно пусть 10 лет назад. У нас даже отмостков не было у дома. Но сейчас у нас, когда весна или лето, или осень, пройдет любой дождь, любое таяние снега, мы ходим здесь только в сапогах. Потому что дом ниже, вся вода стекает к нам туда под дом. Вся вода льется под дом. Мы уже ведь несколько раз обращались. Пришли, что-то поколотили, взяли у нас пробу кирпичиков, так все затихло.
Жильцы обращались в ЖЭК и по поводу того, что дом оседает в центре, трещат и обваливаются потолки, на что им ответили, нечего было устанавливать ванны, они по проекту не предусмотрены. Старшая по дому Нина Андрианова уверена, что ничем хорошим история их дома не кончится.
У нас вот в первом подъезде вот обвалились потолки. Вот 36-я квартира, провал 34-я. Потолки провалили, там насквозь проваливались. Отремонтировал ЖЭК, замазывали потолки, все. 32-я проваливалась, 30-ю квартиру провалили, тоже потолок проваливался, тоже замазывали, ничего не сделали. И вот сейчас я ходим вот тут. Вот со квартиры 18-й, там вообще аварийное состояние. Я могу вам показать здесь квартиру. Там ужас. Там стенки все упали, потолки. Там будет скоро смертный исход. Ничего никто не делает. Мы писали в ЖКО. Нам дали разъяснение, что у нас есть бумаги, что в такое время отремонтируют вам. Опять ничего не сделали. И вот она живет, у нее ребеночек маленький годовалый, они три комнаты занимают. И там вообще не зайти в квартиру. Там упадет. То это потолка нету. Все потолки упали уже. Все. Скоро дом у нас упадет.
В подъездах этого старого дома стоит стойкий запах канализации. В ступеньках бетонной лестницы дыры. Во многих квартирах до дранки осыпались потолки. Стены в трещинах.
У нас сверху падают кирпичи на голову. Я как-то вышла, и прямо передо мной рухнули кирпичи, несколько штук. Вообще страшно. Колодец был открыт. То есть все было разломано, никто ничего не делал. Ну, муж мой сделал, он строитель. И вообще вода постоянно под квартиры течет горячая, прорывает и затапливает все квартиры, начиная от первого подъезда и кончая третьим. Все, просто под полом горячий открываешь, чуть-чуть взламываешь, кипяток. Я третий год здесь живу, и третий год все время говорят, придем отремонтируем. Ну так никто ничего не делает. Абсолютно.
С балконами тоже странная история. ЖЭК предлагает спилить их, дабы не случилось беды. Но жильцы против. Они требуют, чтобы балконы или заменили, или хотя бы укрепили. Но у ЖЭКа нет на это средств. Поэтому сотрудники заставляют подписывать жильцов бумаги о том, что те обязуются не пользоваться балконами. Еще одна тема – неработающая, заваленная кирпичами, система вентиляции. Говорит Галиуллин Рафик.
Вентиляции у нас не работают вообще. Я на первом этаже живу. У себя я вычистил там, а забитые каналы все. Кирпичами завалены, там же сыпется дом. Не проветривается, нет, форточки приходится открывать.
Непонятно, почему власти не расселяют эти дома. Мало того, что они ветхоаварийные, но еще и находятся в экологически неблагоприятном районе. Рядом Челябинский электрометаллургический комбинат, хорошо известный своими ядовитыми выбросами.
2 года назад приехала сюда, и вот какой-то синий туман. Я даже вначале не знала, что это такое. Говорят, выброс чем-то. И потом дышать тяжело, люди на таблетках сидят, дети тоже ходят вялые постоянно, дети болеют. И это регулярно. Причем делается это выходные. Так, суббота, воскресенье, значит, ночью. Вот этот выброс идет. Ночью, утром просыпаешься, иногда и день целый стоит, когда ветра нет, значит, стоит вот этот туман. Дети слабые, вялые становятся, да и взрослые то же самое.
Между тем, по словам директора управляющей компании «Контур» Анатолия Гордейко, степень износа этого здания более 60%. Однако капитальный ремонт в квартире он посоветовал жильцам сделать за свой счет.
Наша управляющая компания пришла 8 месяцев назад обслуживать жилой фонд. Одновременно во всех местах все сделать сразу мы, конечно, не можем, и тем более не можем сделать без долевого участия или желания жителей сделать эти капремонты.
Надо сказать, что не так давно жильцы обращались со своими бедами в дирекцию единого заказчика Калининского района. А оттуда пришел ответ. В вашем доме 3 года назад был произведен капитальный ремонт. Теперь жильцы гадают, что за невидимки делали этот столь же невидимый ремонт. Александр Валеев для Радио Свобода, Челябинск.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Здравствуйте. В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Более чем в 50 регионах России сегодня проходят массовые акции. На улицы выйдут как сторонники действующей власти, так и оппозиции. В Москве состоятся митинги «Единой России» и коммунистов, а также несколько акций оппозиционной коалиции «Другая Россия». Во Владивостоке митинги провели Приморское отделение КПРФ совместно с общественным движением «Тигр», а также «Единая Россия». В Ингушетии проводится расследование по факту перестрелки в городе Назрань, в результате которой погиб сотрудник управления ФСБ по республике. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани заявил, что атаки США против исламистов на территории Пакистана подрывают усилия по борьбе с боевиками. Доходы российского бюджета в этом году сократятся на 40%, с 11 до 6,5 триллионов рублей, заявил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Расходы на подготовку зимней Олимпиады 2014 года в Сочи не будут сокращены в связи с экономическим кризисом, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Международное агентство по оказанию гуманитарной помощи Оксфам заявило о возможности гуманитарного кризиса в Афганистане, если президент США Барак Обама не применит там новую стратегию. Россия раньше установленного срока перечислит Белоруссии второй транш кредита – $1 миллиард. Такое решение принято в Москве на переговорах премьеров двух стран – Владимира Путина и Сергея Сидорского. Президент Грузии Михаил Саакашвили предложил на пост премьер-министра страны кандидатуру министра финансов Ники Гелаури. Прежний премьер Григорий Гвелишвили подал в отставку по состоянию здоровья. В Сомали новым президентом избран лидер умеренных исламистов шейх Шариф Ахмед. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Саранск, Игорь Телин. 30 января – печальная дата в истории нашей страны. В 1930 году вышло постановление ЦК ВКПБ о мерах по ликвидации кулачества как класса. Это стало отправной точкой для начала массовых репрессий, не избежала их и Мордовия. По оценке местных историков, в республике были расстреляны и отправлены в ссылку несколько тысяч человек. Еще большее количество мордовских крестьян, опасаясь ареста, просто бежали из родных мест, бросая на произвол судьбы и усмотрение властей свои дома, хозяйства, сельхозинвентарь и живность. В каждом регионе были свои критерии в определении крестьянина как кулака. В Мордовии, говорит саранский историк, доцент Государственного педагогического института Тимофей Надькин, они были таковы.
Две, может быть, лошади, две коровы, несколько голов мелкого скота, птицы, от 8 до 16 десятин, ну, чуть больше гектар десятины земли, они относились к кулачеству.
Партийное постановление вышло 30 января, а уже со следующего дня, 31 января, власти на местах приступили к ликвидации кулачества.
Так называемое кулачество было разделено на три группы. Первая должна быть подвергнута расстрелу. Вторая – выселяться в отдаленные регионы страны Советского Союза. А третья – предполагалось расселять вот внутри районов, на так называемых спецпоселках.
В Мордовии была своя специфика. Здесь было определено, что основная часть так называемого кулачества относится как раз к первой группе. Именно этим, как полагают местные историки, можно объяснить просто огромное количество расстрелянных в республике крестьян. У жителя Саранска Юрия Калямина были расстреляны дед и еще трое родственников по материнской линии.
Тем, кому приклеили ярлык кулака и другие социальные элементы. А к социальным элементам мой дед относился таким неблагонадежным по одной простой причине, что он не вступил в колхоз.
Расстрелы были массовыми, однако до сих пор в Мордовии неизвестно большинство мест захоронений. Так говорит основатель движения поисковиков республики, руководитель Саранского мемориального музея Николай Кручинкин. Более того, до сих пор не установлено даже примерное число расстрелянных во время кампании по ликвидации кулачества. Специальные архивы до сих пор не раскрыты.
Доступа у нас к архивам нет. Наверняка там есть они, эти списки, может быть, даже помогильно установлены. Пока на данный момент у нас этого фактического материала нет.
Тем не менее, мордовским историкам и поисковикам удалось установить месторасположение нескольких братских могил. Одна из них в Рамадановском районе, около села Чуфарова. Здесь, в здании бывшего мужского монастыря, располагалась тюрьма. Еще одна братская могила обнаружена в черте Саранска, в лесопарковой зоне. Здесь захоронены расстрелянные крестьяне из близлежащих сел и деревень.
Здесь лежат, по нашим прикидкам, где-то 600-800 человек, которые были расстреляны. Большинство из расстрелянных уже позднее были реабилитированы, поэтому они как бы безвинные жертвы. Вот, и поэтому о них надо помнить.
Территория массового захоронения облагорожена стараниями ребят из поискового отряда. Они установили здесь небольшую мемориальную плиту. Женя Самсонов один из тех, кто регулярно приходит сюда. Именно ему и его товарищам из поискового отряда поручено благоустройство этой территории, которое местными властями не признается. признается местом официального захоронения.
Раньше, если ты что-то не так сказал или сделал, тебя сразу или в Сибирь на каторгу, или к стене и расстрел. Вот люди, которые расстреляны, они где-то здесь сейчас, под землей.
Эта братская могила стала местом паломничества, куда приезжают те, у кого родственники были репрессированы в 30-е годы прошлого века.
Сам Бог велел сюда приходить, потому что этот день надо поминать, вспоминать этих невинно убиенных. Вот. И люди постоянно сюда приходят, каждый день приходят. Мы заметили здесь, около этой плиты, появилась елочка, кто-то посадил елочку.
Многие из приезжающих сюда даже не знают, здесь ли именно захоронены их родственники. Наталья Умнова, жительница Москвы, имеющая мордовские корни. Исключительно благодаря случайности ей удалось установить. Ее дед, объявленный кулаком и врагом советской власти, погиб именно на этом месте.
Очень долго все это было засекречено. Наша семья не знала, где, что и когда все это произошло. Значит, вот мы узнали, что в мае мой дед был расстрелян на этом месте, как враг народа.
Поисковики Мордовии, объединившись с историками саранских вузов, продолжают поиск массовых захоронений расстрелянных крестьян, объявленных постановлением от 30 января 1930 года кулаками, которых надо было ликвидировать. По словам профессора Абрамова, репрессии крестьян в Мордовии были беспрецедентными по своей массовости, несравнимыми с соседними регионами. И, как считает историк, подобных братских могил на территории республики десятки, однако установить их месторасположение пока не удается. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Подмосковье Вера Володина.
Он еще в склифе. Его Бурденко не переводит, потому что у него трубка в горле. Он себя неважно чувствует, конечно. Это страшная зрелище. То есть я увидела, я поняла значение песни «Если смерть, то мгновенно, если ран небольшой». Не знаю, кому лучше, вот как Маркелова или как Бекет. Вот. Он просто без помощи.
О здоровье Михаила Бекетова, редактора «Химкинской правды», вот уже более 2 месяцев находящегося на лечении в НИИ имени Склифосовского, как и о хотя бы каких-то результатах расследования дела о покушении на убийство журналиста, его коллеги знают совсем немного. С одной стороны, у него нет близких родственников, которым врачи и исследователи имеют право что-то сообщить. С другой стороны, убит адвокат Станислав Маркелов, занимавшийся делом о клевете по иску химкинского мэра после публикации «Химкинской правды» о нашумевшей эксгумации останков советских солдат. Лежащий в реанимационной палате Михаил, как объясняет Евгения Чирикова, лидер движения защитников химкинского леса, и сегодня находится под подпиской о невыезде.
Пытаемся снять с него обвинение в клевете. Дело в том, что он до сих пор обвинен в клевете, его адвокатом был Маркелов Стас. Вот это было большое благо для Михаила. Если бы не Маркелов, вот я вам сейчас скажу, его бы уже засудили и заставили бы или сидеть, или штраф платить что-то. В соответствии с этим уголовным делом Михаил не имеет права покидать территорию Российской Федерации. А у нас такая задумка есть. У него пройдет реабилитация в НИИ Бурденко. Мы бы хотели его отправить на лечение за границу. Протез, лечение головы, потому что я просто его видела.
Коллеги Михаила верят, что он вернется к жизни и уже нашли поддержку своим планам реабилитации его здоровья. Но еще важнее реабилитация другая. Правда, после убийства Маркелова ни у кого из них нет доступа к материалам дела о клевете.
Я пришла в суд, попросила дать мне материалы. У меня спрашивают, вы кто? Говорю, я товарищ Михаила, понимаете, говорю, у него как бы нет родственников, которые бы здесь жили рядом. Я хочу как бы ознакомиться с материалами дела, вам понять, что, как, что. Нет, я вам ничего не дам. Говорю, хорошо, кому вы дадите? Только его правозащитнику. Говорю, Стас Маркелов убит, ничего не знаю. Понимаете, мы сейчас пытаемся сделать что-то, как-то продумать, как можно с него эти обвинения в клевете снять.
У друзей Михаила появилась некоторая надежда на расследование 2 преступлений после недавней встречи президента России Дмитрия Медведева с редактором «Новой газеты». Дмитрий Муратов, как известно, остался после встречи в убеждении, что президент будет следить за расследованием убийства Станислава Маркелова. Евгения Чирикова о возможных действиях по делу о клевете по иску химкинского мэра.
С другой стороны, обращаться к Стрельченко в то время, как, ну, не знаю, по-моему, это несколько бессмысленно. И мы видели, как он себя вел на Битинке, у него ни слова сочувствия не было Михаилу. То есть человек уже изуродованный лежит, а в газете местной появляется его, так сказать, прямая речь, где он говорит, что вот раньше у нас были бабки-гадалки, да, которые там сплетни носили, а теперь всякие там журналисты развелись. И как жалко, что нельзя их проткнуть шпагой. А человек уже без ноги лежит.
С другой стороны, коллеги Михаила могут попытаться получить доверенности на ведение дела, которым занимался Станислав Маркелов.
Пытаюсь выйти на сторонников Маркелова, на его помощников. Может быть, как-то он какие-то еще доверенности кому-то оставлял. Может быть, как-то вот таким путем пойти. Очень несправедливо. То есть, когда человека надо, извините, лишить возможности выезда, ведь он почему еще не бежал? Он же знал, ему угрожали. Да потому что он был под подпиской, то есть он не мог покинуть территорию Хима. Его, как понимаете, его просто вот как бы в кафкан взяли. Очень жестоко. И вот как надо человек, что называется, на него дело уголовное завести, да? Это, пожалуйста, это легко все очень делается. А когда надо, извините, преступника найти, который человека просто за то, что он газету выпускал, изуродовал, то вот уже сколько времени? С ноября? Мы не видим никакого прогресса. Да, мы пришли, мы дали эти показания, но месяц уже прошел, и ничего. Мы приводим свидетелей. Уговариваем людей не бояться идти в милицию, давать свидетельские показания. Но, не знаю, вот мы уговариваем, сколько свидетелей приходило, сколько показаний давали, все никак.
Впрочем, есть еще два адвоката, исключительно по делу о покушении на редактора «Химкинской правды» Сталина Гуревича и Андрей Столбунов. За информацию, которая позволила бы найти и привлечь к уголовной ответственности исполнителей и заказчиков избиения, они объявляли награду в 500 000 рублей. Пока следствие все еще находится на стадии предварительного этапа, а Сталина Гуревич утверждает, что убийство Станислава Маркелова не может быть связано с делом Михаила Бекетова. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. 2 года бились активисты общественного движения «Домовые комитеты Ижевска», разрабатывая проект типового договора с управляющей компанией, который позволил бы гражданам контролировать денежные потоки, объемы и качество услуг, стать хозяевами положения. Такой проект появился, но оказалось, что даже это не служит гарантией жильцам от прежней практики мутной воды. Галина Волкова, уполномоченная собственников большого 106-квартирного дома в поселке Строителей. Дом выбрал управляющей компанией прежнее горжилуправление. Изменилось ли что-нибудь в его работе?
Чтобы получить от них отчет о том, какие поступления с нашего дома платовым и сколько расходуется денег и какой у нас остаток. Вот мы уже написали 4 заявления. На наш запрос-то они не отвечают, как бы нам хотелось.
По содержанию дома, по текущему ремонту, что-то делалось?
Ничего. Они пишут, но они пишут, можно сказать, Филькины грамоты. По нашим подсчетам мы с Нейлихой подсчитывали, так у нас расходятся подсчеты наши и ихние. У них совсем другие они данные дают. Да еще даже включают другие дома. Вот это мы обнаружили как-то за октябрь месяц, подписывали акты. Смотрим, включен там Заречное шоссе какой-то дом, Новостроительное какой-то дом был включен. А в этом месяце смотрим Баранова 45. С какой стати из нашего дома снимать эти деньги на какой-то чужой?
В наш разговор включается Наиля Халикова, активистка домового комитета дома номер 73 по Заречному шоссе. У нее есть факты новых ловких приемов, с помощью которых обслуживающая организация рука об руку с управляющей компанией просто занимаются мошенничеством.
Уполномоченные представители начали отказываться подписывать акты на текущий ремонт, пишут замечания акта на содержание жилья с замечаниями, смотрите, на обороте. И что начинают делать обслуживающие организации? Они подделывают подписи и чистые, красивые акты сдают. Я вот конкретно по 3 домам точно знаю о подделке. Сейчас только получили документы. Заверенные ГЖУ. Мы посмотрели все свои акты. Ни одного замечания в актах нет. Все чисто, тихо и подделанные подписи. Сплошное мошенничество. Вот, например, Заречное шоссе 61 кинули полностью. Это большие дома, 10-этажки. Заречное шоссе 73 кинули, 6 месяцев с них списывали по 60 тысяч.
То есть жители просто не знали, что проходят эти акты мимо них?
Да, не знают, что мимо них проходят акты. И кроме того, полномочные представители, домовой комитет подписывают акты, они эти акты не сдают, а сдают поддельные.
45-летний дом «Хрущевка» номер 86 по Воткинскому шоссе в середине прошлого года ушел от горжелуправления в частную управляющую компанию «ЖРП-8». Переход был обставлен обещаниями строить отношения на основе партнерства и прозрачности, способствовать вхождению дома в федеральную программу капремонта на принципах совместного финансирования из средств собственников и бюджета. Но за 8 месяцев с грехом пополам удалось добиться от управдома только ремонта одного из 4 подъездов. Зато в отчетах управляющей компании по цифрам выходило, что все поступившие средства израсходованы даже слишком. Ни смет, ни актов на нарисованные в документах суммы жильцы в глаза не видели. А на отчетном собрании начальник ЖРП-8 Фарид Губаев на все вопросы по деньгам ссылался на то, что компьютерные программы по домовому учету, составление смет, учета заявок находятся еще в стадии обкатки, что надо подождать лучших времен, и все наладится. Но на благоустройство двора, считает Фарид Губаев, в ближайшее время жильцам рассчитывать не надо.
За ваши деньги любой каприз. Нет, давайте так, что такое вот благоустройство, источник финансирования, текущий ремонт. Текущий ремонт – это ситуация по устранению аварии раз, по ремонту подъездов два. И вот честно скажу, да, вот не хватит. Поэтому встанем на ваш дом на капремонт, будем пластиковые трубы в подвале менять и на стояках. И будут у вас трубы, которые... И будет у вас счастье. Давайте благоустройство на закуску оставим. На доме у вас 125 проблем. Мы из них 10 с вами подняли. Крыша, ГВ, ХВ-каналия, подвал отопления, счетчик, да, подъезды, тротуар, вы почему-то молчите, видимо, хороший, как бы. Ограждение, бортики там, и газон, и детская площадка. Вот у нас с вами вопросы на наш скромный бюджет, который состоит из 150 тысяч капремонтовских денег. Я кредит не беру, чтобы рассчитываться за ваш дом.
В городке Металлургов, улица Песочная, 36, уже создан прецедент, когда уполномоченный собственников Игорь Баранов, чтобы получить информацию от управляющей компании «Уютный дом», обратился в прокуратуру. Там ему не помогли. Зато начальник управляющей компании за такую настырность лишил Баранова вознаграждения, которое исправно получают 29 других уполномоченных, относящихся к этой компании домов. Встречаясь на регулярных собраниях домовых комитетов, активисты домкомов обмениваются оперативной информацией, помогают друг другу советами делом. Так уже началось формирование черного списка управляющих компаний, которые лишают граждан доступа к информации, обслуживают свои дома спустя рукава. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Астрахань. Галина Маркина.
Вы мне, говорю, хоть бы группу оформили? А она мне ответила, вот если у вас будет инсульт или инфаркт, и то мы посмотрим, какой степени было. Я и на это ответила, пусть лучше он у вас будет, а я подожду.
Сегодня большинство астраханцев, так же, как и Валентина Федоровна Кочетова, ждут от врачей человеческого отношения к себе. Те, кто помоложе, правда, стараются миновать поликлиники, поэтому на встречу со скулапами идут те, кто уже не в состоянии терпеть. Деваться-то некуда, объясняет Валентина Федоровна и оценивает общение медиков с пациентами по пятибалльной шкале.
Обращение, я вам сказала бы, самое высокое троечка. Потеева хоть бы раз предложила какое-то лекарство. Вот я купила в декабре месяце 2 упаковки витаминов по диабету номер 2, что у меня сразу снизился диабет. Потом купила продуктал для глаз. Мне вот такие препараты нужны. А мне дают. Вот Бекмамбетова мне так сказала. А может быть, мы вам анаприлин выпишем? Я говорю, я вам анаприлин. Свои 3 упаковочки могу принести, они у меня не просрочены.
Нужно сказать, что начало каждого полугодия для людей с серьезными заболеваниями – это гарантия очередного стресса. В январе и в июне всегда появляются проблемы с получением лекарств по рецептам. Местная власть обвиняет в этих проблемах федеральный центр, а врачи – кивают на региональных чиновников. В итоге люди остаются со своими бедами один на один. Правда, в Минздраве Астраханской области работает приемная по вопросам дополнительного лекарственного обеспечения. Но добраться до чиновников очень непросто инвалидам. Приемная находится на 4-м этаже. Специально, наверное, для удобства больных, иронизирует Нина Кузнецова.
Сажусь на маршрутку и в это Минздрав. Они меня уже там, пока на 4-й этаж залезет, и вызывали скорую.
Ирина Попова, так же, как и многие другие, вынуждена ходить и стучать во все двери. Каждую минуту она борется за жизнь своей дочери Ксении, у которой сахарный диабет 1-го типа. Нужны средства самоконтроля, говорит женщина, но то количество тест-полосок, которые положено по закону, ее ребенку не выдают.
По закону положено не менее 730 полосок в год. В прошлом году моему ребенку дали всего лишь 500 штук. Объясняли тем, что обеспечение началось только с марта. И в этом году тоже я не знаю, как они будут все это дело покрывать, когда дают одну пачку в месяц. Мы измеряем только на экстренные случаи, и даже на экстренные случаи не хватает, потому что ребенку очень часто бывает плохо. Врачи рекомендовали от 5 до 8 раз в день, это плановое только измерение, и плюс еще на экстренные случаи, когда ребенку плохо, когда она заболела вирусной инфекцией там или любое другое ухудшение здоровья. Нужно обязательно мерить, потому что там могут быть очень серьезные отклонения от нормы.
Судя по словам председателя Астраханского общественного фонда инвалидов с эндокринными заболеваниями Ольги Червоткиной, сегодня девиз учреждения здравоохранения звучит так: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». И то, что пациент имеет право на те или иные лекарственные средства по закону, этого недостаточно. О себе нужно регулярно напоминать.
По тест-полоскам, если детям, они отслеживаются, а по взрослым в Министерстве здравоохранения работает компьютерная программа, и у них легко можно определить, кому сколько каких тест-полосок выдали. То есть в данном случае, когда мы обращаемся, говорим, а вот этому человеку дали только раз в квартал, и нам так говорят, они, как правило, говорят, это ваш человек сам виноват, пусть ходит и пусть добивается.
Для самоконтроля за уровнем сахара больному диабетом необходима и шприц-ручка, ее срок работы около 2 лет, но поменять на новую также проблематично, говорит Ольга Червоткина.
Это связано с теми частями шприц-ручки, которые могут постереться, может измениться доза инсулина, как она работает, как дозируют. А шприц-ручка – это механический дозатор, и, в общем-то, фирма гарантирует точную работу только 2 года, то есть точная доза введения инсулина. И у нас очень многочисленные жалобы среди и молодых, и взрослых на то, что когда они приходят к врачу и просят заменить ручку на новую, им говорят, вот когда сломается, тогда приходите. Могу отметить, что на складе Министерства здравоохранения эти ручки находятся в достаточном количестве, и когда мы непосредственно обращаемся к Попову Татьяне Павловне, начальнику лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Астраханской области, мы находим отклик, и ручка эта меняется.
Нужно сказать, что Минздрав работает по жалобам, но идти в одиночку в бой с чиновничьей братьей все же небезопасно, отмечает Ольга Червоткина. Есть примеры, говорит она.
Дело в том, что начинается травля больных диабетом, что они жалуются, они говорят о том, что мы вам в будущем ничего не дадим, они идут к ним домой.
Именно поэтому Ольга Червоткина никогда не называет чиновникам фамилии людей, которые обратились к ней за помощью, чтобы у больных не прибавлялось новых проблем. Для Радио Свободы Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Казань. Олег Павлов. В 2001 году в Татарстане появилась новая общественная организация – Казанский правозащитный центр. С тех пор все, кто считает себя незаслуженно обиженными властью или ее представителями, обращаются туда. Очень часто правозащитник является последней надеждой для многих людей. В центре стараются помочь всем, у кого оказались нарушены именно права человека.
Вот это вот очень тонкая такая материя, что ли, да? То есть не все понимают, что же такое права человека. Если, допустим, меня залила соседка сверху, люди говорят, это мои нарушенные права. К сожалению, это не права человека. Тут говорить об этом не приходится. Да, нарушено право не быть залитым, скажем так, да, и человек может это в судебном порядке доказывать вину соседки и, значит, требовать с нее компенсации морального вреда.
Игорь Шолохов руководит Казанским правозащитным центром уже 2 года.
С недавнего времени мы пытаемся заниматься делами о так называемых врачебных ошибках. То есть это получается врачебный произвол уже. Как показывает практика, это еще более закрытая структура, более корпоративно связанная такая вот среда, которая вот очень трудно что-либо там доказать и предпринять.
И тем не менее доказать вину недобросовестных врачей все же удается. Одно такое дело завершилось судебной победой буквально в конце января. Летом прошлого года к правозащитникам обратился 70-летний казанец Завдат Камалдинов. Еще в 2005 году в клинике медицинского университета ему была сделана операция аденомиэктомия, которая существенно ухудшила состояние пожилого человека. Причем согласие пациента никто не спросил, и о том, что такие операции часто приводят к серьезным осложнениям, не предупредили. Правозащитники обратились в суд с иском в 700 тысяч рублей.
В судебном заседании вчера врачи насмерть стояли, говорили, что он якобы предупрежден был в устной форме, но не представили никаких документов этому. Прокуратура сказала, что оснований для удовлетворения иска не имеется.
И все же, как рассказал Игорь Шолохов, суд признал иск обоснованным. Правда, назначенная компенсация оказалась небольшой – всего 50 тысяч рублей.
Он вынужден ходить в памперсах и вынужден постоянно думать о том, как не пропустить туалет. Эти вот лишения, тяготы, которые он сейчас испытывает, он никак не оценивает в 50 тысяч рублей.
Еще одно направление деятельности Казанского правозащитного центра – произвол в армии. Уже в новом году пришлось столкнуться с его проявлениями. В Татарстане всем без исключения призывникам дарят так называемые шаймиевские мобильные телефоны. Считается, что имея связь с родными, адаптация к условиям службы у ребят проходит более мягко. К тому же можно сообщить и о правонарушениях, если таковые происходят. Возможно, поэтому у призывников из Еланского учебного центра командование телефона отобрало. Как рассказал специалист правозащитного центра Булат Мухамеджанов, это те самые призывники, которые в массовом порядке попали в госпиталь с диагнозом пневмонии.
На данный момент мы имеем около 8 сигналов. В двух случаях из них они поступили из Еланского учебного центра.
Аналогичная ситуация была в прошлом году. Однако тогда казанские правозащитники обратились с письмом к президенту Татарстана Ментимеру Шаймиеву. В результате появился приказ командующего Приволжско-Уральским военным округом,
где четко оговорено время использования мобильных телефонов. Однако получается, что той же Иландской части, ее командованию, этот приказ не указ.
О деятельности Казанского правозащитного центра в Татарстане знают хорошо. Его специалистам часто приходится вставать на защиту прав граждан. В прошлом году его работу оценили коллеги в других странах. Как рассказал руководитель центра Игорь Шолохов, они получили престижную премию американского фонда «МакАртура» как креативный и эффективный общественный институт. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гибель Анастасии Бабуровой вызвала в Севастополе и Крыму большой общественный
резонанс. Они держали плакаты «Выше тарифы ЖКХ».
Кандидатами архиерейского собора считаются митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, митрополит Калужский и Боровский
Бернса Климент. Прочел наследник британского престола принц.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».